Когда она уже уходила, ее встретила Рамона с людьми из окружного офиса Демократической партии. Шарлотт пожала плечами, едва не сказав «я уже ушла», но прикусила язык. Она не понимала, что эти люди здесь делали. Сойдя на пристань, они спросили, не желает ли она баллотироваться в Конгресс от 12-го округа, куда входила затопленная часть Манхэттена и Бруклин. Место этого округа в Конгрессе считалось спорным и уже много лет представляло больше моллюсков, чем людей. Да и людьми теми были только нелегальные поселенцы, коммунисты и прочие. «Ни в коем случае», — ответила Шарлотт, пораженная. «А кандидат от мэра что?» Галина Эстабан выставила своего помощника Таганьику Джона, чтобы тот сменил старого конгрессмена, который, наконец, уходил после многих лет в этой должности. Такой выбор никого не радовал, но в партии существовала своя иерархия. Нужно было начинать со дна и подниматься шаг за шагом. Школьный совет, городской совет, законодательное собрание штата. А потом, если покажешь преданность команде, верхушка даст тебе партийную поддержку и поможет идти дальше. Такой уклад существовал уже много веков. Иногда бывало, что люди со стороны выражали свое недовольство, а иногда некоторые из них даже разрушали порядок вещей и избирались, но потом их изгоняли из партии, и ничего с этим поделать было нельзя. Так они попусту растрачивали свое время и те небольшие деньги, что удавалось привлечь для поддержки столь донкихотских идеалов. Но эти люди, что просили Шарлотт баллотироваться, были из партийного офиса, даже из центрального парткомитета, и это слегка меняло дело. А может и не слегка. Эстабан сама пришла со стороны, чем, пожалуй, это можно было объяснить. Пришла звездой, нарушив иерархию, потом набрала влияние и выдвинула собственного помощника на совершенно левую должность, никак не связанную с ее деятельностью. И это неправильно. А Таганьика Джон был у нее мальчиком на побегушках. Тем не менее, выдвинуться против нее было делом проигрышным, а также ужасной тратой времени. Шарлотт указала на это быстро и вежливо, как только могла, после чего запрыгнула в вапоретто, любезно загромыхавшая в направлении парка, а ее собеседники картинно закричали вслед с отчаянными мольбами.
«Подумай над этим!»
— громко молили Рамона и остальные, когда вапо двинулся к следующей остановке. Они выкручивали себе руки, будто голодные поберушки.
«Подумаю», —
довольно солгала Шарлотт. Все это раздражало ее, но вместе с этим и забавляло. Забавляла даже сама мысль об этой глупости, на которую ей просто не надо было соглашаться, лишь сказав «хрен вам». Вапо взял влево по 23-й и высадил ее на пристани перед Флетайроном, где она села в лифт до уровня крытого перехода. Зашагала на запад к Уан Мэдисону, традиционно ругая его, пока шла по переходу. Потом над 23-й, к своему дому. К себе в комнату она попала как раз вовремя, чтобы успеть переобуться, сгрызть яблоко и умыться. В зал заседаний она вошла, когда там уже все было готово к началу. Она села, чувствуя себя немного неуверенно, будто была еще на море или в воздухе. Остальные члены совета посмотрели на нее удивленно, видимо, заметив ее неуверенность. Но она ничего не сказала, ничего не стала объяснять и сразу начала собрание.
«Ладно, начнем».
До третьего пункта добрались довольно скоро.
«Итак, это предложение выкупить здание. Что будем делать?»
Она посмотрела на остальных, и Дан, бывшая также юристом, сказала.
«Мы обязаны им ответить, официально и с проявлением должной осмотрительности».
«Я знаю».
Шарлотт ненавидела эту фразу «с проявлением должной осмотрительности», но сейчас было не время на это указывать. «Да проявляю я вашу занудную осмотрительность, ага».
«Итак», — продолжила Дана, — «договор требует, чтобы мы ставили любые вопросы о собственности на голосование всех членов».
«Я знаю», — ответила Шарлотт. «Но мне интересно, действительно ли это вопрос собственности».
«Что ты имеешь в виду? Они предлагают выкупить здание».
«Вот я и говорю, реальное ли это предложение, или, может, это какое-то подставное лицо, которое используют, чтобы узнать нашу оценку или вроде того».
«А какое это имеет значение?»
«Ну, если это просто проверка ради сравнительной оценки, то мы, как правление, должны просто отказаться от этого, не вынося на голосование».
«Неужели?»
«В каком смысле неужели?»
«В смысле, ты действительно считаешь, мы можем определить, что это ложное предложение? еще и с достаточной уверенностью, чтобы отказаться от своей обязанности вынести его на голосование членов?»
Шарлотт задумалась. Пока она думала, Дана продолжила.
«На самом деле, если мы отклоним предложение решением совета, они могут выйти с ним еще раз, и получится, что мы нарушили требования».
«Требования чего? Нашего кооперативного договора или городского закона?»
«Не знаю точно. Может, того и другого».
«Хотела бы я это выяснить, прежде чем мы решим», — ответила Шарлотт. «Мы, наверное, можем отложить еще раз, поизучать этот вопрос, а потом уже действовать». Говоря это, она чувствовала, что хмурила брови, и лицо ее напряжено. Ей так хотелось отклонить предложение, что крутила живот и начинала стучать в висках. Но Дана была хорошим юристом и хорошим человеком, и, наверное, им действительно следовало придерживаться порядка, делать все как должно, чтобы ненароком не дать врагу или кто это там был преимущество. Так что Дану стоило послушать.
«Но сегодня мы можем это отложить? Немного разузнать, а потом вернуться к вопросу на следующем заседании. Пожалуйста».
«Наверное», — ответила Дана. «Возможно, нам нужно больше информации, чтобы решить. Можем мы поговорить с людьми, которые это предлагают? Узнать, что у них на уме?»
«Не знаю. Morningside не скажет, кто они. Это мне не нравится. Я хотела бы еще раз попросить Morningside дать нам возможность поговорить с этими людьми».
«Давай так и сделаем, а пока отложим рассмотрение. Я предлагаю отложить».
«Поддерживаю», — заявила Шарлотт. Они отложили вопрос и перешли к следующему.
На следующее утро Шарлотт, стиснув зубы, позвонила бывшему мужу, Ларри Джекману.
«Привет, Шарлотт», — сказал он. «Что случилось?»
«Ты в ближайшее время не собираешься в Нью-Йорк?»
«Я здесь сегодня, а что?»
«Я бы хотела выпить с тобой кофе и кое-что поспрашивать».
Они начали так встречаться несколько лет назад. Время от времени пили кофе, говорили о делах города или старых знакомых, которым нужна была помощь. Ларри не любил ни одну из этих тем, но всегда соглашался, и у них уже установилась некая традиция вот так встречаться. И сейчас, выдержав краткую паузу, он ответил.
«Всегда рад. Как насчет 4:20 в павильоне в Центральном парке?»
Это было одно из их старых мест, и Шарлотт тут же согласилась. Потом эта встреча на весь день выпала у нее из головы. Она погрузилась в работу, а когда вспомнила, было уже 4 часа, и нужно было торопиться. Пройти 12 кварталов пешком во время прилива никак невозможно, особенно учитывая, что первые 3 должны быть слегка затоплены. Поэтому она села на такси «Глиссер», которое понеслось вдоль 5-й по мелководью, среди бурунов и водорослей, после чего повернула и высадила пассажиров у плавучего пирса, севшего сейчас на мель посреди улицы в ожидании дальнейшего прилива. Этот быстрый, пусть и дорогой маневр, оставил ее всего в 15 минутах ходьбы до Центрального парка. Туда она и побрела, стараясь не нагружать бедро и жалея, что не сбросила больше веса, чем могла бы. Идти было тяжело. И все же Шарлотт было необходимо пройтись, чтобы собраться с мыслями. Ей всегда было немного не по себе при встречах с Ларри. Слишком давило прошлое, и большая часть этого прошлого была не очень приятна. Хотя, с другой стороны, у них было и много хорошего, даже очень хорошего, если пробраться до этих воспоминаний сквозь массу плохих. Когда они были молодыми влюбленными студентами юридического факультета, хорошим было почти все. Потом наступили годы совместной жизни, и хорошее с плохим так перемешалось, что одно от другого невозможно было отделить. Такой просто была их жизнь в те годы. Славной, болезненной и в конечном счете разочаровывающей тем, что они так и не смогли ужиться. Не сошлись во взглядах. Никто не сходится полностью, но они, похоже, не могли найти согласия даже в причинах своих разногласий. Они совершенно не разобрались в своих отношениях. А потом плохое и хорошее отделилось друг от друга, и они внезапно увидели, что плохого было намного больше, чем хорошего. Во всяком случае, так казалось Шарлотт. Ларри заявил, что готов терпеть небольшие раздоры, а она предъявляла слишком много требований, но, как бы то ни было, в итоге все разладилось. Ни у кого из них больше не осталось чувств, и ко времени расставания, хотя при этом пришлось пережить много горьких и неприятных моментов,
Самыми сильными ощущениями оказались усталость и облегчение.